Глава 10. Ален. Они условились встретиться в Брассерии на 5-м подземном этаже комплекса «Двор Наполеона» под стеклянной пирамидой Лувра. Это место было знакомо обоим, хотя ни для одного из них не имело особого значения. Предложил его Ален, и Марли подозревала, что он очень тщательно его выбирал. Это была эмоционально нейтральная территория, знакомая обстановка, при этом не отягощенная никакими воспоминаниями. Кафе было стилизовано под прошлый век. Гранитные стойки, черные балки от пола до потолка, зеркала во всю стену и итальянская ресторанная мебель из черного сварного железа, какая могла относиться к любому десятилетию за последние 100 лет. Столы покрыты серыми льняными скатертями в тонкую черную полоску. Этому сочетанию вторят черно-полосатые обложки меню, передники официантов и спичечные коробки. Для встречи Марли надела кожаную куртку, приобретенную еще в Брюсселе, красную льняную блузку и новые джинсы из черного хлопка. Андреа сделала вид, что не замечает, как старательно подруга подбирает одежду, а потом одолжила простую нитку жемчуга, который отлично оттенял блузку. Едва успев войти, Марли поняла, что Ален пришел заранее. Стол уже был завален его барахлом. На Алене был его любимый шарф, тот, что они купили вместе год назад на блошином рынке, и, как обычно, выглядел Ален всклокоченным, но совершенно в своей стихии. Потрепанный кожаный атташе-кейс изверг свое содержимое на небольшой квадрат полированного гранита. Блокнотики на спирали, нечитанный том самого скандального романа месяца, галуаз без фильтра, коробок деревянных спичек, переплетенный в кожу ежедневник, который она приобрела ему в Браунсе. «А я уже думал, ты не придешь», — сказал он с улыбкой. «Почему ты так решил?» — спросила Марли. Вопросом на вопрос, спонтанная реакция, какая жалкая, — подумалась ей, в нелепой попытке замаскировать ужас, который она, наконец, позволила себе испытывать. Страх снова потерять себя, потерять волю и стимул жить, страх перед любовью, которая еще жива. Марли пододвинула второй стул и села. Возле нее тут же возник молодой официант в полосатом переднике, судя по виду испанец, чтобы принять заказ. Она заказала воду Виши. «Это все?» — спросил Ален. Официант услужливо наклонился. «Да, спасибо». «Я уже несколько недель пытаюсь с тобой связаться», — сказал Ален. Марли понимала, что это ложь. И все же, как с ней часто случалось и ранее, спросила себя, осознает ли он сам до конца, что снова лжет. Андреа утверждала, что подобные Алену лгут так постоянно и так искренне, что вскоре перестают различать, где в их словах правда, а где вымысел. «Они своего рода артисты», — говорила Андреа, — «они одержимы желанием переиначить реальность». И Новый Иерусалим тогда воистину прекрасное местечко. Свобода и от перерасхода кредитного лимита, и от ворчания домохозяев, и от необходимости искать кого-то, кто оплатил бы счет за вечер. «Я что-то не заметила, чтобы ты пытался связаться со мной, когда Гнас привел полицию». Марли надеялась, что эта фраза заставит его хотя бы поморщиться впустую. Мальчишеское лицо под шапкой непослушных русых волос, которые он по привычке зачесывал назад пятерней, осталось невозмутимо спокойным. «Прости», — только и сказал он, давя в пепельнице галуаз. Аромат черного французского табака постепенно стал ассоциироваться для Марли с Аленом, и Париж теперь казался ей городом, где на каждом шагу его запах, его призрак, цепочка его следов. «Я был уверен, что он никогда не обнаружит происхождение работы. Ты должна понять, как только я признался самому себе, насколько отчаянно мы нуждаемся в деньгах, я решил, что должен что-то предпринять. Я же знаю, сама ты идеалистка. Галерею в любом случае пришлось бы закрыть. Если бы с Гнасом все прошло по плану, и мы получили бы все, что хотели, ты была бы счастлива». «Счастлива», — повторил он, вытаскивая очередную сигарету из пачки. Марли могла лишь ошеломленно смотреть на него, испытывая тошнотворное отвращение к самой себе за желание в это поверить. «Знаешь», — продолжал он, вынимая спичку из красно-желтого коробка, «у меня ведь и раньше были сложности с полицией. В студенческие годы. Политика, разумеется». Он чиркнул спичкой, бросил на стол коробок и прикурил. «Политика», — произнесла она и вдруг поняла, что ей отчаянно хочется рассмеяться. «Я и не подозревала, что существует партия для таких, как ты. Даже представить себе не могу, как она может называться». «Марли», — сказал он, понизив голос, — «он всегда так делал, желая подчеркнуть силу своих чувств. Ты же знаешь, не можешь не знать, что я сделал это ради тебя. Ради нас, если хочешь. Но ты, конечно же, это знаешь. Ты же знаешь, чувствуешь, Марли, что намеренно я никогда бы тебя не обидел, не подверг бы опасности». На загроможденном столике не нашлось места для ее сумочки, пришлось поставить ту на колени. Теперь Марли вдруг осознала, что впивается ногтями в мягкую толстую кожу. «Никогда бы не обидел». Голос был ее собственным, а в нем потерянность и ошеломление. Голос ребенка. Внезапно она почувствовала себя свободной, свободной от любви и желания, свободной от страха, и все, что она испытывала к красивому лицу по ту сторону стола, исчерпывалось примитивным отвращением. И она могла только смотреть на него в упор, на этого совсем чужого ей человека, рядом с которым она целый год спала в задней комнатке очень маленькой галереи на Рю Масансей. Официант поставил перед ней стакан виши. Ален, должно быть, воспринял ее молчание за готовность к примирению, абсолютную пустоту ее лица за открытость. «Вот чего ты не понимаешь», — насколько она помнила, эта фраза была его излюбленным вступлением. «Все эти гнасы существуют в каком-то смысле лишь для того, чтобы поддерживать искусство, поддерживать нас, Марли». Тут он улыбнулся, как будто смеясь над самим собой, улыбнулся беспечной, заговорщицкой улыбкой, от которой теперь ее пробрал холод. «Однако, думаю, мне все же следовало признать за ним крупицу здравого смысла, предположить, что у него хватит ума нанять собственного эксперта по Корнеллу. Хотя мой эксперт, уверяю тебя, из них двоих был гораздо компетентнее». «Как ей отсюда сбежать?» «Встань», — сказала она самой себе, — «повернись, спокойно пройди к выходу, выйди через дверь». Наружу, в приглушенное изобилие двора Наполеона, где полированный мрамор сковал Рю де Шамфлери, улочку XIV века, которая, говорят, сначала предназначалась для проституток. Что угодно, все что угодно, только бы уйти. Уйти прямо сейчас и подальше от него». Уйти, куда глаза глядят, чтобы затеряться в Париже, городе туристов, исхоженном ею вдоль и поперек еще в первый свой приезд. «Но теперь, — говорил Ален, — ты же сама видишь, что все вышло к лучшему. Так часто случается, правда ведь?» И снова эта улыбка, на этот раз мальчишеская, слегка завистливая и, к ее ужасу, гораздо более интимная. «Мы потеряли галерею, но ты нашла место, Марли. У тебя есть работа, интересная работа, а у меня связи, которые тебе понадобятся. Я знаю людей, с которыми тебе нужно будет встретиться, чтобы найти своего художника». «Своего художника?» — переспросила она, скрывая внезапную растерянность за глотком виши. Открыв потрепанный кейс, он вынул оттуда нечто плоское, самую обычную эхоголограмму. Марли взяла ее, благодарная, что хоть чем-то может занять руки, и, всмотревшись, поняла, что это небрежно сделанный снимок шкатулки, которую она видела в верековском конструкте Барселоны. Кто-то протягивал шкатулку вперед, к камере. Руки мужские, не Алина, на правой перстень-печатка из какого-то темного металла. Фон расплывался. Только шкатулка и руки. «Ален», — с трудом выдавила она, — «откуда у тебя это?» Подняв глаза, она встретила взгляд карих глаз, полных пугающего ребяческого триумфа. «Кое-кому очень дорого придется заплатить, чтобы это выяснить». Он загасил сигарету. «Извини». Встав из-за стола, Ален удалился в сторону туалетов. Когда он исчез за зеркалами и черными стальными балками, она уронила голограмму и, потянувшись через стол, откинула крышку кейса. Ничего, только синяя эластичная лента и табачные крошки. «Принести вам что-нибудь еще? Может быть, еще виши?» Подле нее стоял официант. Она подняла на него глаза, и ее вдруг поразила не мысль, а скорее ощущение, что она знает этого человека. Худое, смуглое лицо. «У него радиопередатчик», — вполголоса проговорил официант. «К тому же он вооружен. Я был тем коридорным в Брюсселе. Соглашайтесь на его условия. Помните, что деньги для вас значения не имеют». Он взял ее стакан и аккуратно поставил его на поднос. И очень вероятно, что эта игра для него закончится плохо. Вернулся Ален, улыбающийся. «А теперь, дорогая, — сказал он, потянувшись за сигаретами, — мы можем поговорить о деле». Марли улыбнулась в ответ и кивнула.